Глава третья. Медвежья потеха. Бату-хан приказал самые ценные подарки, привезенные из Новгорода русским послом, собрать во дворе золотого домика и пригласил Гаврилу Алексича прийти туда на утро следующего дня. — Пусть не забудет о медведях, — напомнил он через своего викиля. Гаврила Алексич сам внимательно следил, чтобы все подводы были в порядке. Одна за другой подъезжали к золотому домику, где помещалась со своими служанками любимая жена Бату-хана Юлдуз-хатун, звездочка, удивление вызывающая. По два вооруженных дружинника стояли на страже около каждой подводы, не подпуская копьями любопытных монголов. Посреди двора был вкопан прочный столб. К нему привязали цепями одного из медведей. Был он страшен, свирепо ревел, рыл лапами землю и пробовал своротить столб. Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных. А с той стороны дворца, где обычно привязывались кони, приезжавших к Бату-хану гостей, красовался удивительный конь-великан, присланный князем Александром Бату-хану. Все поражало в этом красавце. И седло иноземного образца, просторное, как кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на нем золотым львом с поднятым мечом в когтистой лапе. Это был конь, отнятый у побежденного противника, шведского воевода. Длинные кожаные трубы карнаи хрипло заревели, когда на крыльцо дворца вышел Бату-хан в парчевом халате с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями. Хан уселся на низком широком троне с золочеными драконами по сторонам. Этот трон, вывезенный из китайского дворца, принадлежал еще деду, потрясателю вселенной Чингисхану, и Бату-хан берег его как символ власти грозного завоевателя. Рядом с троном, слева на ковре на шелковых подушках, расшитых золотыми узорами, поместился молодой посол багдадского халифа Абдар-Рахман, присланный к Бату-хану, чтобы сопровождать его в походе на вечерние страны. Далее расположились военачальники. Справа от трона сидел непобедимый угрюмый Субудай-Богатур, воспитатель и военный советник Бату-хана, сверкая своим единственным глазом. Плоская крыша дома вдруг расцветилась, будто сказочными птицами. Это жены Бату-хана и некоторых его приближенных вышли полюбоваться невиданным зрелищем и расположились на коврах вдоль узорчатой решетки. После второго призыва карнаев раскрылись ворота, и показался молодой новгородский посол Гаврила Алексич. Он был в серебряной кольчуге, в блистающем шлеме и в таких же перстатицах и налокотниках. Всех поразило его юношеское лицо, смелый открытый взгляд светлых глаз. Он был намного выше сопровождавшего его рослого монгола-переводчика, и всей своей могучей фигурой напоминал сказочного богатыря. Подойдя к трону Бату-хана, Алексич, сняв шлем, опустился на колени, снял с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок, поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась «Да сохранит Господь Бог нашу родную землю». Но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно. Бату-хан милостиво указал Алексичу на лежащую у его ног ковровую подушку, приглашая сесть. В это время конюхи Бату-хана провели взад и вперед диковинного шведского коня и поставили его перед троном. Слуга подал на золотом подносе несколько лепешек, которыми Бату-хан сам кормил коня, гладил и трепал его по крутой шее. — Как вам нравится этот красавец? — обратился Бату-хан к своим женам, глядевшим с верхней площадки. — Это конь из сказки, изумительный и невиданный! — воскликнули женщины. — Но мы хотим, чтобы новгородский гость показал нам также своих ученых-медведей! Толмач перевел просьбу женщин. Алексич встал. — Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих питомцев! Женщины радостно зашумели. Гаврил Алексич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Бату-хана Юлдуз-хатун он увидел девушку, в которой все было необычайно. Продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями. Над ними крыльями бабочки трепетали длинные ресницы. Подрисованные темные брови, изогнутые линии тянулись от уха до уха. Маленький алый рот загадочно улыбался. Заметив пристальный взгляд Алексича, она протянула гибкую руку с ярко накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдернула оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со смехом молодому русскому послу. Схватив на лету розу, Алексич прошептал, не огибаясь к толмачу: «Что это еще за чаровница?»
«Это одна из любимых танцовщиц повелителя, Зирбеет Ханум. Она не только танцовщица, но и соловей. Если Джихангир отдаст ее тебе, не вздумай отказываться. Голову потеряешь».
«Вот еще беда нежданная», — прошептал Алексич. Он приказал своим дружинникам привести медведей и их расшевелить. «А это не опасно?» — спросил Батухан. «В жизни многое опасно», — ответил Гаврил Алексич. «Но если бояться опасности, то и победы не будет. Да и жить не стоит».
«Хорошо сказал».
Старый одноглазый Субудай недовольно замотал головой и крикнул:
«Прислать сюда 10 наших пехлеванов! Пусть стоят наготове!»
Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на задних лапах к тому месту, где находился Батухан. Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел, размахивая передней лапой, как бы прося подачки. Батухан через нукера передал медведю лепешку. Алексич сказал:
«Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороться с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих лучших силачей попробовали свалить его на землю».
Гаврил Алексич сделал знак одному из своих дружинников. Тот подошел:
«Ирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он вел себя пристойно».
По приказанию Субудая подошли к медведю 3 коренастых монгольских нукера. Рядом стоял на стороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленной к ошейнику медведя. Он добродушно сказал медведю: «А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде козлы бодаются». Медведь вскочил и с такой неожиданной стремительностью бросился к монголам, что они со всех ног пустились бежать по двору, а зверь погнался за ними, звеня вырванной цепью под улюлюканье и хохот зрителей.
— Эй, Мишка! — закричал ратник. — Постой, ступай ко мне. Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку.
Медведь остановился, повернулся и в перевалку подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние положил ему на плечи и розовым языком облизал лицо. Толмач громко переводил слова дружинника. Монголы приседали от восторга, кричали «Ху-ху!», а женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь звонким смехом. Алексич сделал знак дружинникам, и они увели медведя обратно к телеге. Жены Батухана сверху закричали:
«Могут ли русские богатуры бороться с привязанным к столбу большим медведем?»
«А чего не попробовать? А что получится, увидим», — сказал Алексич. «Эй, дружинники, отвяжите-ка лешего и приведите сюда».
Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к трону Батухана. Он был на двух цепях. Одна прикована к ошейнику, другая — к широкому кожаному поясу. 6 дружинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не подошел к татарскому владыке слишком близко. Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая незнакомые запахи, и недоверчиво поглядывал на толпу маленькими злыми глазками. Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг.
— Эй, леший! — сказал он, ударяя медведя еще раз. — Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно!
Зверь недовольно зарычал.
— Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?
Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы отрицая возводимую на него вину.
— Ты что головой мотаешь, ровно отнекиваешься? — шутливо дразнил его Кирша. — Разве я не дело говорю? Давай бороться. Кто победит, тот и прав. Покажи свою силушку. Ведь ты нынче к новому хозяину переходишь. А ну-ка, вставай!
И ратник ткнул медведя концом сапога. Медведь обхватил лапами ногу Кирши. Тот схватил его за уши, и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся на задние лапы и пошел, покачиваясь, на отступавшего ратника. Вдруг он стремительно бросился на медведя и обхватил ремень на поясе. Страшным напряжением Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом, сбросил на землю. Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова кинулся на Киршу. Толпа замерла.
— Еще хочешь бороться? — сказал Кирша. — Ну, теперь будем в обнимку.
Человек и медведь схватились крест-накрест и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на медведя и вдруг быстрым, неожиданным движением, сделав подножку, опрокинул его на землю. По толпе пронесся крик ликования. Вытирая катившийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Алексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей: — Теперь привязывайте его к столбу, а то он и впрямь задерет Киршу. Чую, серчать начал. Дружинники оттянули цепи и намотали их вокруг столба. Медведь, упираясь и задрав морду кверху, недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он стал его царапать и трясти. Батухан подозвал переводчика и что-то тихо спросил у него. Толмач наклонился к уху Гаврила Алексича. — Наш великий Джихангир очень доволен и хочет оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашивает, чего жаждет твое сердце? И еще тише добавил. — Проси прекраснейшую розу его сада, и он тебе ее отдаст. Гаврил Алексич ему не ответил. Он быстро встал и, обратившись к Батухану, горячо заговорил. — Великий хан, я видел твою столицу, которая начинает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь люди богатеют, отъезжающие гости разносят по свету рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь же я увидел моих несчастных русских братьев. Они высохли от голода и непосильных трудов. Многие из них доживают последние дни. Ты можешь всех их сделать счастливыми, и они будут до конца дней молиться о твоем благополучии.
— Какие твои братья? О ком ты говоришь? — спросил Батухан, и брови его сдвинулись.
— Это наши русские пленные, которых твои храбрые войска пригнали из наших разоренных городов и селений. Отпусти их на родину.
Батухан молчал. Вдруг нежный голос прошептал. — Исполни просьбу гостя, Саинхан. Это принесет тебе счастье.
Гаврил Алексич поднял глаза. Возле Батухана садилась на широкий трон, расправляя пестрое шелковое платье его маленькая жена Юлдуз-Хатун. А за нею стояла красавица-половчанка с цветком в зубах. Она теперь не смотрела на Алексича, а, опустив длинные ресницы, только слегка улыбалась.
— Хорошо, — сказал Батухан. — Разрешаю тебе собрать часть русских пленных. Ты сам же позаботишься, чтобы они спокойно добрались до твоей родины. — Великий Джихангир,
— прервал его одноглазый Субудай,
— вспоминаю твои слова. Не ты ли хотел сделать особый полк из пленных?
— Я не забыл об этом, — ответил Батухан. — Но ты, храбрый батыр, обещай мне опрашивать каждого пленного, не хочет ли он вступить в особый тумен, который пойдет вместе с моими войсками на завоевание вечерних стран. Каждый воин получит от меня и оружие, и одежду, и коня, а в битвах разделит славу и добычу наравне с моими батырами.
Сегодня, великий Джихангир, ты принес счастье не только моим русским братьям, но и мне.
Ты будешь дважды счастлив, — ответил Батухан. Вскоре поблизости от моего дворца для тебя будет поставлен шатер, в котором ты найдешь лучший цветок моего сада — Зирбиет-Ханум. Вот она!
И он указал рукой на стоявшую неподалеку половецкую красавицу. По окончании торжественного приема Гаврил Алексич подошел к молодому приветливому Абдар-Рахману и спросил его. — Не знаешь ли ты, пресветлый хан, что сталось с нашим старым воеводой Радшей? — Не вижу я его нигде. Арабский посол не ответил и отвернулся. — Князь новгородский Александр заранее послал его сюда, — продолжал Гаврил Алексич, чтобы обрадовать наших пленных братьев, рассказать, что их не забывают, о них думают, и шлют Батухану дары для их выкупа.
— Плохое я слышал, очень плохое, — прошептал Абдар-Рахман. — Твой Радша отказался выполнить волю Батухана, и за это Джихангир повелел заковать его, я даже не знаю, жив ли он еще.